Добрейший вечер, почтеннейшая публика. Приветствуем вас всех с огромным удовольствием. 0 часов 12 минут и 40 секунд на наших часах. Как всегда, это прямой эфир, прямой музыкальный эфир на Эхе. С вами звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий Михаил Кузищев
и Владимир Ильинский.
Ну или если по-простому, так как вот некоторые нас привыкли называть, это дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок мы на всякий случай вам напомним, тому как, ну, надеюсь, у вас будут какие-то основания что-то нам написать и в первые два часа, когда у нас тематически будет эфир, и в третьем, когда мы будем с вами вместе беспредельничать. Номер следующий. Плюс 7-985 и главные цифры 970-45-45.
В беспределе, надо сказать, мы по традиции выполним некоторые ваши заявки, зачитаем письма и, кроме того, разыграем еще парочку экземпляров нового альбома Роджера Гловера, который называется «If Life Was Easy».
Ну вот и уже первые пришли приветствия от Виктора, от Стаса из Мценска, от Костяныча. И, судя по всему, в отличие от понедельника, сегодня смс-ки сюда к нам пробиваются, и это не может нас не радовать.
Отличные тут такие вот стихотворные тоже сообщения приходят, в частности, от Стаса, да. То есть народ уже в теме, что у нас сегодня будет происходить, благодаря анонсу на сайте Эхо, я так думаю.
Ну, я думаю, что теперь дядя Миша, для тех, кто не знает, все-таки скажет, о чем мы первые два часа будем говорить. Главное, кого мы будем слушать, и объяснит, в чем, собственно, отличие сегодняшнего эфира от какого-то...
От предыдущего.
От предыдущего, да. И дело не только в том, что тема разная, а сам подход к эфиру будет совсем обычный.
Ну, подход на то и подход, чтобы его, в конце концов, иногда менять. Ну, мы давно собирались, дядя Володя, сделать передачу о группе Slate. Давно мы как-то обещали и говорили, что давненько мы как следует не слушали группу Slate. И вот мы просто так решили в следующие два часа, вот именно сегодня, послушать эту замечательную группу, чтобы нам, может быть, было как-то веселее ее слушать, хотя и без того Slate всегда весело слушать. Мы заодно вместе почитаем автобиографию, фрагменты самой интересной истории из автобиографии Ноди Холдера, вокалиста этой группы. Он написал лет 10 назад книжку под названием «Who's Crazy Now?», или, которая переводится как «Ну и кто тут чокнутый?». И там огромное количество замечательных каких-то историй веселых, анекдотических, ну и некоторых не очень веселых.
Это жизнь, так. Видимо, да. В жизни все переплетается. И необычайно.
Это правда. Но, во всяком случае, мы подумали, что мы уже достаточно пересказывали в свое время историю группы Slate, какие-то основные вехи, кто, где, когда собрался, в каком году. Какой альбом? В конце концов, это все можно посмотреть сейчас даже в Википедии или в интернете, в разных книжках, какие-то энциклопедические подробности. А вот просто несколько каких-то интересных историй из жизни группы, это может быть...
И главное о музыке, да, все-таки основные какие-то хиты все прекрасно знают.
Да, поэтому мы решили сегодня... поставить несколько, может быть, чуть менее каких-то очевидных вещей, может быть, несколько неожиданных вещей, но, на наш взгляд, не менее интересных и даже зажигательных. Ну что ж, давайте мы начнем с музыки и, естественно, с группы Slate. A woman, my oh my, I believe in loving, my oh my, don't a woman need a man, try and catch one if you can, I believe in woman, my oh my, we all need someone to talk to, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. You need a shoulder to cry on. Call me, I'll be standing by. We all need someone to talk to, my oh my. We all need a lot of loving, my oh my. Yeah, a whole lot of loving, my oh my. And lend a helping hand if you ain't got nothing planned. We all need a lot of love.
Let's all swing together, my, oh, my. We can all swing together, my, oh, my. You've got troubles of your own. No need to face them all alone. We can all swing together, my, oh, my. Oh, let's all pull together, my, oh, my. We can all pull together, my, oh, my. We can ride the stormy weather if we all get out and try. So let's all pull together, my, oh,
сумасшедшая версия. Я предвидел, что придут вопросы, где это можно все найти, где этот вариант. Пожалуйста, дядя Миша, подскажи людям.
Вот не так давно появились новые переиздания всех альбомов группы Slade. Большое количество бонусов всплыло, неожиданных даже. И вот эту версию можно найти бонусами к альбому Rocks Gallery. Это называется свинг-версия. И достоверные источники сообщают, что Ноди Холдер записал вот конкретно эту версию после походов в паб.
Я бы сказал, такая Slade, ну, немножко замешанный на музыке а-ля Sentimental Journey.
Да, абсолютно Sentimental Journey.
Абсолютно, то есть вполне могла бы там вот в такой, да, версии песня прозвучать.
Или Фрэнк Синатра.
Замечательно.
Вот, мог бы спеть. Но...
Значит, дядя Миш, не буду тебя мучить массой приветствий, значит, чтобы времени не отнимать у этих первых двух часов. Всем спасибо, кто приветствует нас. Бобби спрашивает, чем сегодня порадуете. Ну вот первые два часа будем радовать Слейдом. В третьем часе будем беспредельничать, там разная будет музыка. В перспективе, в ближайшие две недели у нас планируется Shocking Blue с редкостями и Стив Морс.
Красота! Просто... просто я вот, например, лично предвкушаю. Ну, прежде чем мы будем фрагменты из книги зачитывать, ну, все-таки нужно сказать пару слов о главных действующих лицах. Slade — это вокалист и гитарист Ноди Холдер, которого мы сейчас слышали, басист Джимми Ли. Собственно, они вдвоем сочинили практически все лучшие песни группы. Кроме того, гитарист Дэйв Хилл, экстравагантный и всегда отличающийся своими нарядами яркими, и барабанщик Дон Пауэлл. И впервые вот эта вся четверка, она собралась вместе в 66-м году, и тогда они назывались In-Betweens. И вот свои, что называется, зубы они обточили, как, кстати, многие другие британские группы, играя по немецким клубам. И причем особенно часто будущие Slade играли в городе Киле, немецком городе, который к северу от Гамбурга находится, на побережье. И интересно, что там они познакомились с музыкантом по имени Пол Рейвен, который тоже там выступал, а впоследствии этот Пол Рейвен стал известен под именем Гарри Глиттер. И, как вспоминает Ноди Холдер, вот в то время будущий Гарри Глиттер их, собственно, наставлял на путь истины, рассказывал, показывал, как можно вот в Германии выживать и в тех клубах, потому что у него опыт был большой. А будущие Slade были группой фактически еще такой не очень опытной. Вот что вспоминает об этом Ноди Холдер. «Мы были хриплой дебоширской группой, и немцам это нравилось. К сожалению, это не нравилось владельцу клуба, в котором мы выступали. Он хотел, чтобы мы играли только поп-хиты. И мы скоро поняли, почему. Он только что приобрел чудесные фендеровские усилители. Он называл их своими коробочками и гордился ими изо всех сил. Приглядывайте за моими коробочками, ребята», — говорил он нам каждый вечер перед тем, как мы поднимались на сцену. По правде сказать, его усилки были суперские. Мы впервые использовали действительно хорошее оборудование. Однако это не мешало нам играть громко. Как только мы начинали наше выступление, мы сразу выкручивали их на десятку, потому что мы так делали всегда. Мы звучали в два раза громче другой группы, которая играла обычные хиты. Босс знал об этом уже в ту секунду, когда мы начинали играть. Он проталкивался к сцене, начинал орать, что мы угробим его усилки. Он заставлял нас играть на ничтожной громкости. Это была не наша тема, но Гарри уговорил нас пойти на попятную, если мы хотели, чтобы нам заплатили. Но получилось так, что нам все равно не заплатили. или заплатили не все, что полагалось. Владелец клуба пытался задобрить нас, подбрасывая всякую мелочь, но по прошествии недели мы практически ничего не заработали. Когда мы ему пожаловались, он сказал, что мы не заслуживаем денег. «Вы слишком громкие, вы играете мало хитов», — сказал он. То, что нас любила публика, это было неважно. Он был босс, и он хотел, чтобы все делали то, что он говорит. Спустя 3 недели мы поняли, что он не собирается нам ничего платить, поэтому мы решили сделать ноги в Англию. Мы были без гроша в кармане, и кроме того, если мы не могли играть то, что хотели, это была пустая трата времени. К тому моменту денег у нас хватило как раз на то, чтобы добраться до парома. Однажды ночью мы погрузили всю нашу аппаратуру в микроавтобус и приготовились свалить так, чтобы владелец клуба не узнал об этом до следующего вечера. Остальные участники группы были бы рады уже просто выбраться оттуда, но я был полон решимости рассчитаться. Я не собирался спустить ему это с рук. Я попробовал придумать самую худшую вещь, которую я мог бы ему сделать. Ответ был очевиден. Я решил уничтожить его возлюбленные усилки. Это его проучит. Мой план был блестящим, пусть даже я говорю это сам. Днем дети владельца клуба любили повозиться с игрушечным луком и стрелами, которые они всегда разбрасывали повсюду. В 4 утра, притворившись до этого уснувшим на лестнице, я поднялся и взял стрелу. Я взял лезвие, сделал небольшой разрез ткани усилителя, просунул туда стрелу и проткнул мембраны колонок. Это была гениальная идея, потому что никаких следов преступления не было видно. Затем я помудрил с предохранителями. Это нужно было для того, чтобы усилители лопнули, когда их включат. Только после того, как починят предохранители, станет ясно, что колонки ухайдакали. К тому моменту мы будем уже далеко. Я продумал все очень тщательно, так, чтобы нас не поймали. В 6 утра мы погрузились в микроавтобус и поехали в Голландию, чтобы успеть на паром. Только мы подрулили к доку, мы увидели, как наш паром отчаливает. Это был единственный паром в день. Мы были в панике. К тому моменту, как придет следующий паром, владелец клуба уже поймет, что случилось с усилками, и пошлет за нами своих громил. Мы выбежали на пирс и начали орать и махать руками. На наше счастье, капитан заметил это и повернул к берегу, чтобы забрать нас. Возможно, он спас нам жизни. По чистому совпадению, месяц спустя Дон и я были в Лондоне, прогуливались по Оксфорд-стрит в тот момент, когда мы увидели, что в нашу сторону идет человек, который был правой рукой владельца того клуба. Это был огромный черный парень, очень стрёмный персонаж. Дон заметил его первым. «Не оборачивайся, Нот», — сказал он, — «я думаю, нам кранты». Мы быстро нырнули в ближайший магазин и все-таки скрылись от него. Позже от группы, которая отправилась в город Киль, чтобы заменить нас, мы узнали, что после того, как усилки рванули, весь концерт пришлось остановить, и владелец был в бешенстве. Он орал, как резанный, и требовал прикончить нас. Я был доволен. Слушаем песню.
Нет, ну как раскочегарил. Сперва такой достаточно вяло народ реагировал, но так раскочегарил всех.
Это кто вообще Ноди, раскочегарит,
конечно, если фантастический это... человек был.
А, не Ноди.
Его голос. Вот сейчас я не понимаю, как они сейчас вот где-то ездят, выступают, когда нет...
Как его можно вообще в принципе...
Нет Ноди, и, собственно, Джимми человек. Ли тоже, в общем, не последнюю роль всегда играл. Он как бы единственный такой профессиональный, я бы сказал, музыкант в группе был.
Я согласен.
И его, в общем, вклад тоже был очень большой.
Ну уж сочинительство, да. По крайней мере, да.
То есть скрипочку он где-то мог там вставить и на клавиш. Играл человек и на басу, то есть
нет,
вот такой
на...
человек-оркестр.
Многостаночник. Мы скажем, если вы не узнали, то песня называлась «Good Girl and Miss Molly», и песню эту можно, вот это исполнение конкретное можно найти на сборнике Slate на BBC, который недавно вот был официально выпущен. До этого эти записи только были на бутлегах. Ну что ж, вернемся к группе Slate, которая на тот момент еще называется NB Twins. Вот они вернулись из Германии, начали выступать по всяким задохлым грязным клубам по Англии и Шотландии. Вот, но дальше...
Прости, пожалуйста, да. Чтобы не упустить. Вот Рокси правильно спрашивает, а как полностью вот Ноди Холлдер зовут?
Невиль. Его зовут Невиль. Навел. Невиль или Невил, да.
Невиль так, по-французски, как бы, больше, мне кажется, Невил, наверное.
Да, ты прав. Невил, Невил Холдер. Но самое удивительное приглашение вот в их карьере, которое, в принципе, могло на тот момент прийти для средней руки британской команды, им однажды пришло, потому что промоутер позвонил им и спросил, не хотят ли они поехать с гастролями на Багамские острова. И это было вообще совершенно какое-то сюрреалистическое ощущение для группы, которая до этого никуда дальше, может быть, каких-то гамбургских и немецких клубов не вылезала. Естественно, они согласились, их посадили в самолет, и они обнаружили себя в роскошном однажды каком-то отеле на Багамах. Это была совершенно малоизвестная группа, она оказывается в роскошной гостинице на Багамах. Можно себе представить, как они там себя ощущали. Ну вот, это на самом деле...
Компенсация была за тот самый клуб.
Но дальше им была компенсация за этот роскошный отель, как рассказывает Ноди Холдер. Вот что он вспоминает.
Неужели у них удержали деньги за проживание?
В первый же вечер, рассказывает Ноди Холдер, наш промоутер повел нас в клуб, который был частью гостиничного комплекса. Клуб был шикарен, в нем было полно туристов и роскошных загорелых женщин. Дэйв, конечно, чувствовал себя в своей тарелке. Публика была в основном белая. Было несколько местных, но в основном это были отдыхающие из Англии и Америки. «Мы будем играть примерно в таком месте?» – спросили мы промоутера. Он кивнул. «Фантастика!» – подумали мы. «Наверное, мы умерли и попали в рай». На следующий день мы вернулись с небес на землю и хорошенько треснулись. Парень отвел нас в тот зал, где нам действительно предстояло играть. Зал был на противоположной стороне острова, в Черном районе. Трудно было найти что-то менее похожее на тот клуб, в котором мы были вчера. Этот стоял прямо посреди поля. Снаружи он выглядел, как большая лачуга. «Но это не может быть он!» – сказал я. Промоутер снова кивнул. Тем вечером мы играли наш первый концерт в этом клубе. Мы не имели ни малейшего представления о том, чего нам ожидать. Наш сет начинался в 9 вечера. Нам сказали, что первые 3 часа публика будет в основном состоять из белых туристов. Мы решили, что в это время мы будем играть наши самые попсовые номера. Мы были уверены, что только хиты из хит-парадов пойдут хорошо. «В полночь наступает комендантский час», — сообщил нам промоутер. «В это время все белые туристы должны вернуться в свои гостиницы. И после этого приходят местные. Мы были в ужасе, когда услышали эти слова. Мы были уверены, что местные нас возненавидят. Конечно, они привыкли к багамским группам, которые играли калипсо и ска. Мы уже представляли, как нас вышвырнут с острова и пульнут назад в наш Вулверхэмптон. Первая часть нашего концерта прошла очень неплохо. Мы угадали насчет того, что туристы хотели услышать хиты. Наш второй сет после комендантского часа, вот это уже был настоящий вызов. Когда тем вечером мы снова вернулись на сцену, мы поняли, что местные в шоке. Мы не только были четырьмя белыми ребятами, но мы были одеты в довольно вызывающий прикид. Они просто не знали, как к нам относиться. На какую-то долю секунды я подумал, что сейчас начнется потасовка. Я посмотрел на Дэйва, а он посмотрел на меня. Нам не оставалось ничего другого, кроме как выходить и играть. Еще до того, как мы начали играть, из толпы раздались недовольные выкрики. Некоторые из местных явно давали понять, что не хотят нас видеть. Мы решили не обращать на них внимания и начали наше выступление с песни Джеймса Брауна. В ту же минуту атмосфера переменилась. Оказалось, что Джеймс Браун был богом на этом острове. Уже потом мы обнаружили, что во всех музыкальных автоматах, в пабах, клубах было полно соула и там ломатаун. Для нас это было идеально. Это было то, что мы играли. Местные не могли поверить своим ушам. Через пару песен люди в первых рядах в буквальном смысле слова целовали нам ноги. Жители Багам никогда не видели, чтобы кто-то исполнял музыку Джеймса Брауна. И зрелище белых парней, исполняющих его песни, повергало их в оцепенение. Сказать, что мы облегченно вздохнули после их реакции, это ничего не сказать. Мы сами были шокированы больше всех. С того момента мы набивали зал.
Twins исполняет песню Security. Если я не путаю, Марвин Гей в свое время эту вещь исполнял. А саму запись можно найти на сборнике ранних записей будущих Slade. Сборник называется Genesis of Slade. К группе Genesis не имеет отношения.
Прелюбопытнейшее. Ну, Genesis как бы происхождение, да, зарождение. Вот в буквальном смысле Genesis, да. Где можно найти, спрашивает Рокси, автобиографию Холдер? Боюсь, что где-то надо ехать куда-то за границу или заказывать через интернет.
Надо сказать, что на сайте Амазона бэушные автобиографии Холдер стоят, начиная от 1 пенса. по цене. Вот. А книга вышла...
Ну, тем более надо заказывать.
Вышла впервые в 99-м году, переиздана
была... I'd buy it for a dollar, как говорилось в одном кино.
Точно. Переиздана была в 2000 году и с тех пор не переиздавалась. Вот. А русский перевод...
Русский перевод «Дядя Миша». Ну, я так понимаю.
Да, так и есть. На самом деле, есть любительский перевод, который встречается в сети, вот, но он, на мой взгляд, совершенно неудовлетворительного качества. Вот, хотя, с другой стороны, наверное, это лучше, чем ничего, это энтузиазм. Хорошо вообще, что кто-то проявляет интерес к этой книге и пытается как бы ее донести до других. А вообще книга, мне кажется, просто напрашивается на русский перевод, потому что, ну, во-первых, Слейт у нас всегда очень все любят. Во-вторых, она
удивительная. Слейт, по идее, на ура. Да, всегда шел и будет идти, мне кажется.
Во-вторых, она совершенно не занудная. Тут огромное количество интересных историй и из жизни Слейт, и история о том, как они пересекались с другими музыкантами. И у Ноди Холдера просто замечательный язык, который тоже интересно пытаться передать, и замечательное чувство юмора. Так что было бы, конечно, здорово, если бы кто-нибудь эту книжку взялся у нас издать. Совершенно.
У нас вот практически, я считаю, что уже часть текста уже переведено, собственно. Часть переведена. И поэтому, дядя Миш, надо в этом направлении работать, окучивать.
Ох, столько еще надо.
Я бы тебе порекомендовал, но, к сожалению, мое общение, мой опыт общения с издательствами, он малоудовлетворителен.
Да, это очень грустно, если даже Ози возникают проблемы книжку Ози издать, то что говорить об остальных книжках. Но вернемся к группе Слейт. Вот в 69-м году произошел, может быть, поворотный момент в их истории, когда они встретили своего будущего менеджера Часа Чандлера, который до этого работал с Джимми Хендриксом, вообще, а до этого еще играл на басу в группе Animals, естественно. Неординарный совершенно человек, у которого были удивительные совершенно идеи относительно группы Слейт, огромное количество каких-то задумок и огромное количество энтузиазма, как вспоминает Ноди Холдер.
Это главное, вот энтузиазм, да.
И напор, да.
Как мне кажется, он ошибся один раз, это вот когда он их обрел наголо.
Вот да, кстати, по поводу действительно обревания нагло. Ноди Холдер вспоминает, что первым решением Часа Чандлера это было заставить их сочинять свои собственные песни.
А вторым это абсолютно решением, правильное.
Да, а вторым решением Часа Чандлера было то, что он решил сменить имидж группы Слейт и решил из них сделать скинхедов, решил их постричь. Вот что вспоминает об этом Ноди Холдер. Дэйв и Джимми пришли в ужас от такой перспективы. Дэйв невероятно гордился своей прической. Меня это не так заботило, поэтому я пошел стричься первым. За мной пошел Дон, потом Джим и затем Дэйв. Было мучительно смотреть на лицо Дэйва, когда его длинные локоны падали на пол. Он все время повторял: «Я не могу на себя смотреть, что подумают девчонки?» Он едва сдерживал слезы. В конце концов, ни Дэйв, ни Джим не постриглись до конца, у них оставалось волос по дюйму или около того. После всего этого мы выглядели ужасно. Мы были кошмарами. Хотя мне это и нравилось, как и Дону. Наша парочка выглядела действительно сурово. И мы ощущали себя такими же суровыми. А это, знаете, придает сил. Вскоре после нашего визита в парикмахерскую Час купил нам новый прикид. Скинхеды носили рубашки Бен Шерман с подтяжками, закатанные джинсы и огромные хулиганские боты. Так что весь этот комплект мы и получили. В то время это был просто стиль, в котором одевались молодые ребята. Группы так не одевались. Как только мы напялили весь этот прикид, мы преобразились. Час был доволен. «Я ведь говорил вам, что это сработает», — сказал он, и был прав. Через несколько дней я вернулся назад, в Мидлендс. Я все еще жил с родителями, хотя я редко бывал дома. Домой я попал в 3 утра, так что сразу плюхнулся в кровать. Мои папа и мама ничего не знали про мой новый образ. На следующее утро мама пришла меня будить. Первое, что она увидела, это была пара огромных ботинок «Доктор Мартенс» у края кровати. Затем она заметила мою лысую голову на подушке. Она пришла в ужас. Она не поняла, что это я израла. «Вставай! Ты кто?» Когда я проснулся и повернулся, она обалдела. «Что ты сделал со своими милыми кудрявыми волосами?» Она возненавидела мою лысую башку. Better, better, all the time.
Очень достойно, мне кажется. Может быть, не так здорово, как Марта Майдея,
которую тоже делали.
Но тоже очень достойно.
С энтузиазмом.
На три голоса все пытались воспроизвести. То есть, ну, молодцы.
Ну, это если вы не узнали песни «Getting Better», битловская и слейдовскую версию можно найти на том же сборнике записи «Слейд» на BBC. Там записи с 70-го по 73-й год изданы на двух дисках. Попадаются очень интересные и неожиданные экземпляры.
Вообще, просто раз уж ты заговорил о каких-то конкретных альбомах, то есть вспомнил, то нужно сказать, что, как правило, все-таки люди ориентируются на какие-то основные, там, не знаю, там 8-10 альбомов Slade. На самом деле, если вы хотите услышать что-то неожиданное или что-то редкое, то вам нужно, конечно, искать вот что-то такое неординарное. Какие-то концертники нужно искать, или сборники редкостей, или вот искать эти же альбомы номерные, но с бонус-треками. Да. Вот тогда вы узнаете массу всего того, что, в общем, подавляющее большинство, даже фанатов Slade не знают или не слышали никогда.
Ну, кстати, нужно сказать, что у Slade вообще было большое количество синглов за их историю, неальбомных синглов и всяких сторон Б. То есть,
по-моему, два двойных диска существует, да, вот как раз с подборкой этих вот сторон Б и вообще синглов, которые тоже не попадают, ну, даже сторон А.
Да, нет, вот я знаю, точно есть один двойной сборник неальбомных сингловых вещей, который вышел сейчас, а в свое время даже выходил лонгплей под названием «Slaydest», на котором тоже были их неальбомные синглы. Вообще, может быть, самые яркие, самые хитовые вещи у Slade как раз выходили всегда на синглах. Все вот эти их номера один. Вот, ну, естественно, собственно, скинхедовский период у Slade не очень долго продолжался, стало ясно, что это не то. И вскоре после этого Slade...
Прости, пожалуйста, дядь Миша, а как народ вообще? Как бы, мне такое ощущение, что если люди шли на их концерт, зная, как они выглядят, то они, видимо, ожидали что-то такое вот, ну, адекватное, то есть соответствующее этому образу встретить на концерте, да? А по музыке ведь там ничего общего не было. Ну, с какой-то агрессией такой, да?
Или... Ну, в общем-то, агрессия определенная была у Slade всегда.
Нужно музыке просто.
Да, нужно агрессия. Просто сказать, что в конце 60-х годов скинхеды еще не ассоциировались с расизмом, с тем, с чем это сейчас ассоциируется. Это действительно были скорее просто хулиганские такие уличные ребята, очень грубые.
Что они сейчас с расизмом ассоциируются?
Скинхеды?
Не, а... Вот я...
Ну да.
Я понял, я думал, ты просто...
Да. Нет, а тогда, может быть, в меньшей степени вот эта вот связь была, и были скинхеды, которые, например, совершенно заодно с ребятами с Кариб общались и дружили. В общем-то, это было совершенно с этим не связано, просто это были такие действительно грубоватые ребята, которые любили хорошенечко там иногда кулаки, скажем, почесать, и это не относилось к каким-то там расовым предрассудкам. Вот, но действительно интересно, что не было в то время скинхедовских именно групп. Скинхеды слушали ямайскую музыку, слушали ска, вот, слушали, может быть, рок-стади чуть позже и всевозможную такую музыку. А местные группы они не слушали. Поэтому, на самом деле, Чес Чандлер, конечно, интересно придумал попробовать такую скинхед-группу. Вот, но он действительно промахнулся, вот, потому что старые поклонники Слейд, они как-то не понимали вообще, что происходит и для чего их группа такое вытворяет. Вот. А с другой стороны, настоящие скинхеды, которые приходили на концерты, они, может быть, иногда видели, что Слейд — это все-таки не настоящие скинхеды, а сделанные. Иногда, в общем-то, им почти доставалось. Вот. А иногда бывало так, что скинхеды, которые приходили на концерты, они приходили сердитые, разозленные, а уходили совершенно довольные от того, что открыли для себя новую замечательную группу. Ну, вот, как мы уже сказали...
Просветленные.
Да. И Слейд таким образом, может быть, заработали себе новых поклонников. Но, естественно, потом наступил у них глэм-период, и вот эти все яркие одежды, и блестки, и удивительный цилиндр Нодди Холдера с зеркалами, про который он тоже, кстати, в книжке пишет.
И сапоги на платформах.
В частности, вот Нодди считает, что Слейд были одними из инициаторов вот этого глэм-стиля. И, в частности, Дэйв Хилл, особенно с его любовью к роскошным нарядам, а боты на высокой подошве, которые стали впоследствии символом таком глэм-рока, он одевал одним из первых, едва ли не первым, но у него на это был свой практический смысл, потому что Дэйв Хилл был не самого высокого роста. Вот, поэтому боты для него были нужны, а то, что уже потом все стали надевать эти боты...
Я так заметил уже, что он большой был любитель... женского пола, судя по всему, да? Как никто другой.
Дэйв абсолютно был любитель и очень любил нравиться девушкам. Вот, кстати, что про Дэйва вспоминает Нодди. Дэйв всегда одевал самую невероятную одежду. Конечно, публика думала, что он потукал. То, о чем публика, возможно, не думала, так это о том, что мы тоже считали, что он потукал. Однажды, переодевшись, он вышел из туалета в костюме с ног до головы покрытым перьями. Вообще, всем его костюмам мы придумывали клички. С перьями, в частности, назывался Foghorn Leghorn, как петух из мультика. А один из самых безумных нарядов состоял из длинной черной мантии, которую Дэйв одевал вместе с головным убором, напоминавшим парик Клеопатры. Убор был металлический, с серебряным отливом, и по форме как раз соответствовал его собственной прическе. И этот прикол прикид мы называли «металлическая монахиня». Иногда мы очень жестко над ним глумились, но Дэйву было все равно. Его невозможно было задеть. Другие группы смотрели на него и падали от смеха, но все это проходило мимо Дэйва. И, честно говоря, это было здорово для телевидения. Всем детишкам просто сносило крышу. Они таращились на него и думали, кто этот псих, который имел наглость надеть такое перед миллионом людей. «Конечно, — продолжает Нодди, — кто бы на моем месте говорил, я ведь и сам был тот еще фрукт, но Дэйв всегда должен был идти на шаг впереди меня». А Джимми Ли просто не переносил дэйвовских нарядов. Он считал, что из-за них никто не будет воспринимать группу серьезно. Он говорил: «Нам не нужно выпендриваться, пусть за нас говорит музыка». Когда Дэйв появлялся в своих сумасшедших нарядах, выражения лица Джима, они были бесценны. Он просил Дэйва одеть что-нибудь другое. «О нет, Эйч, пожалуйста, не одевай это». Но у Дэйва была блестящая фраза, которую он использовал, когда Джим начинал на него ныть. Он говорил: «Джим, ты их пишешь, а я их продаю». Это была классика.
Get over you, The only time to meet is when we really fancy. We talk quite a lot, we sleep on enough. The last thing I remember was the TV dancing. You walk on the right, I walk on the left. The only thing to say will be a hello maybe. We had lots of fun, we rolled in the sand. You keep on throwing things at me and I bleed, baby. You can smile like you did before. Keep your souvenirs upon your bedroom wall. Everyone gets silly, hot blood can get chilly. We'll kill them at the hot club tonight. Time we'll meet is when we really fancy. You ride off my car, break up my guitar. You think that saying sorry is the only answer. You walk on the right, I walk on the left. You look the other way in case I see you blushing. We fell down the stairs, went head over heels. The state that we were in, how come you had me rushing? You can smile like you did before. Keep your souvenirs upon your bedroom wall. Everyone gets silly, hot blood can get chilly. We'll kill him at the hot club tonight. Smile like you did before. Keep your souvenirs upon your bedroom wall. Everyone gets silly, hot blood can get chilly. We'll kill them at the hot club tonight. We'll kill them at the hot club tonight. We'll kill them at the hot club tonight.
«Kill 'em at the Hot Club Tonight» — это еще одна сторона «Б» одного из синглов «Slate». Вообще у них на сторонах «Б» иногда совершенно неожиданные возникали вещи. Такая, например, как это, можно слышать, как Джимми Ли играет на скрипке здесь. Вот, кстати, был вопрос...
Джимми Ли хорош.
Да, был, кстати, по-моему, делался на сайт вопрос, касающийся Джимми Ли.
Да, тут спрашивает Серж Труманян. Джим Ли на 3 года моложе остальных участников группы, как вы это прокомментировали бы? Ну, вы знаете, Харрисон тоже был на 3 года младше Леннона и Ринго Стара. Такое случается.
Да, действительно, Джимми Ли вообще одним из последних в группу включился, но действительно из всех них он был наиболее музыкально образованным. Вот, он даже играл в молодежном классическом оркестре, он играл на скрипке, играл на клавишных, и вообще Слейт ему обязаны всей музыкальной составляющей своих песен, потому что все лучшие мелодии, все аранжировки сделал Джимми Ли. И на позднем этапе, уже в 80-х годах, собственно, он даже стал продюсером группы. Но у меня вот такое ощущение, что если бы просто был бы Джимми Ли... Даже вот, может быть, не знаю, дело не только в голосе Ноди Холдера. Вообще Джим Ли, он немножечко все-таки такой занудный был молодой человек, и впоследствии дяденька стал. И Ноди Холдер, он как раз привносил какой-то юмор, такую какую-то...
Он серьезный, он очень серьезный.
Да, Джим Ли серьезный, да. Вот. А Ноди такую здоровую долю шуток юмора, грубости и такой развеселости какой-то туда привносил. И вот вместе все это давало вот идеальный совершенно результат, тут, как мне кажется.
Нас еще спрашивает Николай из Одессы насчет вот знаменитой фотографии Слейд, где у них Слейд написано на фалангах пальцев, да?
Да.
Я понимаю, что все это обыгрывали в жизни. В свое время, когда у нас тоже возник сайт бетловского эфира, то мы с дядей Мишей тоже сфотографировались и написали тоже так же на пальцах, как вот у Слейда написано, только мы написали русскими буквами, потому что количество английских, оно больше. Мы написали по-русски «Битлз», и фотография такая, помню, была.
Где-то она, да, была на каких-то...
История, я не знаю, есть какая-то история
Я вот об этом не слышал истории, почему они, да, решили нарисовать на пальцах. Но смотри-ка, давай мы послушаем сейчас еще один музыкальный номер, и после этого будут новости.
Еще раз всю честную компанию с удовольствием приветствуем. 1:03:43. Все те же действующие лица. Наш звукорежиссер Николай Котов, или дядя Коля Котов, дядя Коко. И ведущий дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-ок мы на всякий случай еще раз напомним. +7 985. И далее 970-45-45. Будем рады, если вы по-прежнему будете нам писать. Ну и все вопросы не в тему первых двух часов. Милости просим, пожалуйста, в третий час, в беспредел. Там мы традиционно отвечаем на все вопросы, имеющие отношение к музыке и не имеющие отношения к музыке.
И даже в этот раз разыграем кое-какие диски, точнее говоря, от Роджера Гловера.
Вот сообщение от Владимира из Бендер. У меня странный CD Слейда, два диска 69-70 года и надпись «Just for Russia». Ну, я... Понимаете, если мы говорим об официальных релизах, то я знаю только один такой диск, на котором два альбома объединены. Это альбом Ambrose Slade и Play It Loud. То
да,
есть самые первые два.
Как их раз в рамках действительно издавали. Новых переизданий их издали вместе. А то, что Just for Russia, это таких много было отечественного производства дисков, на них всех писали Just for Russia и так далее. Special Russian Edition, Limited Edition были. Разные совершенно варианты. Мы напомним, да, мы слушаем группу Slade, если вы еще не поняли, и заодно немножечко обращаемся к книге Ноди Холдера, к автобиографии «Who's Crazy Now?» или «Ну и кто тут чокнутый?» можно так перевести. Вот, заодно мы слушаем разные не очень очевидные, может быть, слейдовские вещи, в том числе каверы, и давайте начнем в этом части тоже с музыки и послушаем в исполнении Slade вещь под названием «Hi-Ho Silver Lining», которая, может быть, более известна в исполнении Джеффа Бека. Но мне кажется, что Slade делают эту вещь значительно интереснее. Hi-Ho Silver Lining, вещь, которая изначально появилась на виниловом диске под названием Crackers, то есть хлопушки, но почему-то в первое CD-переиздание этого альбома не вошла. Зато вот в новое переиздание Crackers, которое недавно появилось, может быть, год или два года назад, эта песня наконец вошла, зато в него не вошли некоторые другие песни, которые там были раньше. В общем, с Crackers полнейшее происходит неразбериха.
Ну, вообще, Crackers – это такой рождественский альбомчик. Не первый, наверное, не последний, потому что и совсем недавно какой-то еще сборник таких рождественских вещей.
Ну, это был такой, да, уже с поздней компилятивный. А тот диск был записан,
тот, да, состоял был,
только,
да,
только из новых, почти только из новых записей. Многие, большинство из них, собственно, было специально записано для этого диска. Но это был 85-й год, если я не путаю. А мы все-таки вернемся в 70-е. Потому что действительно в то время, в начале 70-х, Slade были, ну, едва ли не самой хитовой, наверное, группой Британии. Не только среди глэм-групп, но и вообще в принципе.
И... Прости, пожалуйста, успокой мою душу. Скажи, пожалуйста, там вот будет что-нибудь сегодня по поводу... Ну, как бы, не распада группы, потому что группа не распалась, а вот объяснял как-то Холдер, почему вот он решил бутсы на гвоздь повесить?
Ну, я думаю, что мы скажем, можно сказать, об этом пару слов, хотя вот специального такого фрагмента не будет. Давай мы вот как раз к этому вернемся ближе.
Да, я понимаю, что я вперед забегаю.
Да, в начале 70-х у них, конечно, все было совершенно замечательно, и по количеству хитов в чартах среди рок-групп, наверное, только Марк Болан мог с ними тягаться, но, как ни странно, как раз с Марком Боланом Слейд были большущие друзья и часто пересекались. И вот что Нодди Холдер вспоминает о Болане. «Моя лучшая история про Марка Болана произошла в 72-м году, сразу после нашей записи на Top of the Pops. Мы получили наши первые большие порции роялти и сразу купили себе шикарные машины. У Дона был большой белый Бентли, а у Болана был точно такой же. В тот день наша четверка отправилась на Top of the Pops в белом Бентли Дона. Болан тоже приехал на своем. Оба Бентли были припаркованы у входа, бок о бок. К тому моменту, как мы собрались уезжать, откуда ни возьмись, появились тысячи наших фанатов и фанатов Болана. В те времена у групп не было служебных стоянок, чтобы можно было безопасно приезжать и уезжать. Нужно было пробежать через всех фанатов. Я помню, что сотни кричащих девушек ожидали Болана, и куча гопников ждала нас. Это была сумасшедшая толпа. Ни у нас, ни у Болана не было телохранителей, так что мы просто постояли перед дверью несколько минут, готовясь сделать пробежку. Мы с Дэйвом первыми рванули вперед, проталкиваясь через этих офонаревших людей, потом запрыгнули в Бентли, захлопнули двери и заперли их. Мы не знали, что на самом деле запрыгнули в Бентли Болана. Во всей суматохе мы не увидели, что Джим, Дон и наш водитель побежали к другой машине. Болан был прямо за нами. Теперь он остался снаружи, и девчонки рвали его одежду в клочья и дергали его за волосы. Мы просто сидели в машине, облегченно вздыхая, но тут обернулись и увидели остальных в машине Дона. А потом мы увидели Болана, этого маленького тщедушного эльфа, которого атаковала толпа. Его жилет был сорван, а волосы торчали в разные стороны. Девушки просто напрыгивали на него, а мы, оказывается, не пускали его в его же машину. Мы все впятером хорошо посмеялись над этим потом. Болан знал, что это мы не специально сделали. Мы отлично ладили, хотя и никогда не были большими приятелями. Конечно, мы не ходили друг к другу в гости, но между нами всегда был элемент соперничества. Мы, бывало, говорили ему: «На этой неделе мы на первом месте, а ты на каком?» Но все это было по-дружески. Только Дэйв чувствовал, что у него постоянные соревнования с Боланом, но оно имело больше отношения к девушкам и одежде, чем к музыке.
Come on, baby, let the good times roll.
Все-таки Холдер, ну, удивительно, он как бы создает такую атмосферу. Ничего особенного ведь не делает человек. В чем секрет? Я думаю, что голос, наверное, ну, можно найти посильнее какой-то, помощнее, может быть, голос. Хотя, конечно, глотка у него лужёная. Но вот чем берут они это, вот, как бы, мне кажется, главная загадка вообще, в принципе, вот в рок-музыке. Да? Чем какая-то группа берет, а другая группа, в которой, кажется, вот все есть, и гитарист какой-то толковый есть, и вокалист сильный, да, а вот не цепляет абсолютно. Вот это вот, загадка. Наверное, объяснить очень сложно всегда бывает.
Ты знаешь, я в какой-то момент как-то думал, ну, конечно, Слейд — это в первую очередь голос Ноди Холдера, в общем-то. Там остальные участники, может быть, менее важны, там этого можно было заменить, и этого, без этого обойтись. Но вот чем больше как начинаешь в этом разбираться, чем больше вот читаешь, ну, книгу ту же самую Ноди Холдер, тем больше понимаешь, что каждый, вот каждый из четырех участников группы привносил вот именно что-то свое, без чего это уже не были те Слейд, которых мы знаем. То есть статистов, каких-то людей, которые формально вот отрабатывали, отыгрывали, вот не было. Действительно, каждый из них вот выполнял свою собственную важную роль. Может быть, менее заметную, более заметную.
Но это как раз, мне кажется, тот самый случай, когда вот четыре человека, они вот могли добиться чего-то именно вот в этом составе. Да, вот двоих не стало, но, может быть, не стало главных каких-то людей, все-таки наиболее ярких таких. Ну, оставшихся двоих ничего, мне кажется, не получается. Они, по-моему, даже и оставили эту затею, пытаться что-то новое записать. Они, в общем, ездят, играют материал проверенный.
Ну, это то, что людям быть нужно сейчас.
Да. Рокси спрашивает, чем сейчас занимается Холдер и сколько у него сольников? Сольников нет вообще ни одного.
Да, у него есть сингл один, не альбомный. А чем он занимается, я думаю, что мы тоже ближе к концу передачи. Он сам как бы нам расскажет.
И Виктор еще нам тут насчет названия группы напоминает. Мол, надо бы истолковать каким-то образом.
Ну, известно. Ну,
насколько что... я помню, что я когда-то в словаре не мог этого слова найти, Слейд.
Но это же было имя собственное. Группа называлась Ambrose Слейд. И название было очень проблемное, потому что все его путали и писали на все лады, на слух, как ваша группа называется, и в результате совершенно разные варианты. И если я правильно помню, то чуть ли не Чаз Чандлер как раз отговорил от идеи отбросить Амброуз и стать просто Слейд.
По-моему, да, это его идея, по-моему, была. Ну, как бы гораздо проще. мне кажется, стало название, и, соответственно, запоминалось, наверное.
Очень хорошо звучит. Ну, вот еще одна история из книги Ноди Холдера. «Однажды мы отправились в Штаты сразу после долгих гастролей по Европе. Мы в авральном режиме отыграли 18 концертов подряд, без дня передышки. Когда мы были в Хьюстоне или Далласе, не помню точно, мой голос сдох. Это был первый раз, когда у меня возникла такая проблема. Таких проблем у меня никогда не было. Я говорить-то не мог, не то что петь. Я просто переработал. Наш лейбл решил, что можно спасти ситуацию, если отправить меня к специалисту по вокалу. Я пою неправильно. Я пою горлом, как и большинство рок-музыкантов. И мне посоветовали специалиста в Нью-Йорке. К тому моменту, как я туда добрался, мой голос здорово поправился. Но лейбл настоял на том, чтобы я все равно пошел, чтобы убедиться, что серьезных повреждений нету. Как только я оказался в хирургическом отделении у этого парня, я понял, что трачу время зря. Пока я сидел в приемной, я мог слышать, как поет одна из его подопечных. Это была актриса из «Вестсайдской истории», известная бродвейская звезда. Она прошлась по всем гаммам и пела все ноты безупречно. Когда она вышла, вошел я. Этот специалист был похож на безумного профессора. Он был очень старый и седой. Он сказал: «Значит, у вас проблема с горлом, мистер Холдер. Для того, чтобы сказать, в чем проблема, мне нужно послушать, как вы поете. Пожалуйста, покажите что-нибудь для примера». Я сказал: «Хорошо, дайте мне аккорд ля на фортепиано». Он сыграл аккорд, и я спел первые такты из «Get Down and Get With It». Это очень ядреное рок-вступление, и я его грянул. Как только я спел первые слова, я увидел, что он начал дрожать. Когда я закончил, он некоторое время сидел молча. Потом он повернулся ко мне и спросил: «Ну, и давно вы так поете, мистер Холдер?» Я сказал: «Ну, примерно 13 лет». Он сказал: «Ну, если вы так поете 13 лет, мистер Холдер, то боюсь, что я вам помочь не смогу. Пожалуйста, уходите и не возвращайтесь».
I want you to clap your hands and stamp your feet and get down and get with it. I say to get down, you're with it.
Yeah!
feel.
Все-таки Холдер, конечно, красавец, как сейчас говорят. Вот. И Эухенио, который к нам подключился только что, и в двух словах просит объяснить, о чем речь, уже, надеюсь, понял, да, что речь идет о группе Слейд, и дядя Миша читает фрагменты из книги воспоминаний самого Нодди Холдера.
Да, большое количество забавных там историй присутствует, и, может быть, чуть менее забавных тоже. Но вот «Get Down, Get Weird» – это поздняя версия, которую они записали специально для альбома «Crackers». Вот, классическая версия, естественно, вышла в 70-е годы. Она попала тоже на одно из первых мест чарта, если не на самое первое место вообще. У них было огромное количество этих хитов. И вот в июле 73-го года они по-прежнему были на пике славы. Абсолютно все у них было здорово. Одна за другой их песни попадали на первые места в хит-парадах. На концертах творилось что-то невообразимое, во всех газетах о них писали, причем всегда критики относились к ним очень здорово. Все было здорово, и тут случилась совершенно страшная вещь, потому что летом 73-го года барабанщик группы Дон Пауэлл вместе со своей невестой попал в страшнейшую совершенно автокатастрофу в том самом белом Бентли. Они ехали и по неизвестной совершенно причине резко свернулись с дороги, врезались в каменную стену и вылетели через лобовое стекло. Причем подруга Дона Пауэлла, собственно, его невеста, они собирались пожениться, она погибла сразу же. А Дон сам попал в реанимацию и оказался просто на грани смерти. И вот что об этом вспоминает Нодди. «Когда мы попали в больницу, Дон был в реанимации. К каждой части его тела были присоединены какие-то трубочки. Его голова была выбрита, и в верхней части черепа была большая трещина. Он был весь в глубоких ранах и черных шрамах. Глядя на него, становилось просто удивительно, как он еще жив. Мы с его братом вышли из комнаты и разрыдались. Мы не могли говорить. Мы были уверены, что он умрет». 6 недель спустя Дон снова был на ногах. Это было невероятно. Он выздоровел чудесным образом. 24 часа спустя после аварии, когда ему должно было стать хуже, ему стало лучше. Но он потерял свою кратковременную память. Это типично для таких случаев. А также утратил обоняние и перестал ощущать вкус. Даже сегодня он не может ничего нюхать или пробовать. Нам предстояло решить, что же делать с группой. Поначалу мы не знали, сможет ли Дон снова играть. Если бы он не смог, я был готов тут же закончить с группой. Я не мог себе представить, как его можно было заменить кем-то еще. Нет Дона, это значило нет Слейд, конец истории. 6 недель спустя после аварии мы по совету доктора взяли Дона в студию. Нам сказали, что так будет лучше для него. Мы хотели посмотреть, как Дон сможет справиться с записью. Нас предупредили, что пройдут месяцы, прежде чем он сможет нормально играть. Но Дон доказал, что все ошиблись. Должно быть, он применил удивительную силу воли, потому что он поставил себя на ноги так быстро. Он отчаянно хотел играть снова, хотя он мог сам ходить только с палками, и его голова была по-прежнему выбрита. Но главной проблемой была его память. Он не мог запоминать мелодии. Когда мы записывали новые песни, я пел вокал, я должен был говорить Дону, который сидел в наушниках, что ему играть дальше. Я говорил: «Дон, сейчас будет дробь. Хорошо, а сейчас приготовься, будут том-томы». И тогда он мог играть. Но даже после того, как он отыгрывал песню, он все забывал снова. Первую пару лет работать с Доном – это был кошмар. Он постепенно становился лучше и лучше, но это была долгая и трудная дорога. Во время гастролей он звонил мне среди ночи, чтобы спросить, во сколько завтра утром мы уезжаем в аэропорт или что-нибудь в таком духе. Я ему говорил: «В 9 утра». 10 минут спустя он снова звонил и задавал тот же вопрос. Я снова отвечал. 10 минут спустя – то же самое. Он не представлял, что звонил мне 3 или 4 раза. Он извинялся, что забыл, клал трубку, но затем спустя полчаса или час звонил снова. В конце концов, мы стали заставлять Дона все записывать. Перед тем, как лечь спать, он доставал свой дневник и записывал: «Дон, ты в Манчестере. Сегодня ты встречаешься с группой в лобби в 8 утра. Тебе нужно собрать вещи, потому что мы уезжаем в Лондон». Случай с Доном был для нас как хороший пинок под зад. Мы поняли, как быстро все то, чего мы добились, может быть у нас отнято.
Спасибо за память-то.
Или спасибо, что напомнил. Может быть, песня это имеет даже какое-то отношение.
Очень может быть, да.
К прошлой истории.
Слушай, замечательно, что ты это зачитал, потому что, ну, по большей части народ знает, что что-то такое было. Какие-то проблемы у барабанщика были, действительно, у Дона. И вот хорошо, что вот теперь вот из первых рук эта информация подтверждена, и вообще все представляют, вообще, через что группа прошла, он сам через что прошел.
Ну и, кстати, можно себе представить, насколько были тесные отношения в группе, и насколько каждый из них считался важным и незаменимым, что Ноди Холдер совершенно однозначно говорит, что без Дона Пауэлла Слейд просто не могли продолжаться. Если бы Дон Пауэлл перестал бы играть, то Слейд бы развалились.
Ну, как-то это очень напоминает Led Zeppelin-овскую ситуацию. Да?
Абсолютно.
Максим вот удивляется, как слажено на Slade on Stage, это альбом такой, кто не знает, поет публика на концерте.
Да,
ну, видимо, любят, знают материал. Виктор вот спрашивает, не была ли для Slade смерть Чандлера роковой? Но ведь, насколько я понимаю, последние-то годы как бы они не работали вместе.
Да, они работали без него. Но, кстати, может быть, она расставание с Чандлером в конечном счете сказалось на том, что группа распалась. Они без Чандлера продержали, кстати, больше 10 лет. Вот. Но, может быть, если бы в тот момент, когда у группы настали трудные времена, если бы в тот момент Чандлер был бы рядом, может быть, он придумал бы какое-нибудь решение, нашел бы какой-нибудь необычный ход или просто бы как-то сумел приободрить. Вот. Но в тот момент его уже не было, и действительно у них примерно в 80-м году отношения испортились. Я думаю, что мы можем вскоре об этом тоже пару слов сказать. И Ноди пишет, что едва ли не последний раз, когда группа встречалась вместе, это было уже после распада Slade, это как раз на похоронах Часа Чандлера в 90-е годы.
Ну вот очень такое любопытное пришло сообщение, которое подписано профессор Чузлов. Спасибо за подборку песен и за рассказы Холдера, написал он.
Спасибо Ноди Холдеру, скажем. Ну вот, надо сказать, что с тех пор, как Дон Пауэлл в 73-м году попал в аварию, у Slade был еще только один топ-хит в британских чартах. Они записывали отличные альбомы, снялись в фильме «Slade in Flame», уехали покорять Америку. Америку они не покорили, но пока они покоряли Америку, в Англии их тоже забыли. И когда они в 77-м году вернулись к себе домой, то обнаружили, что родная их страна практически о них забыла, их записи перестали попадать вообще в хит-парады, критики перестали о них писать, и вот что Ноди Холдер пишет о тех временах. «Европа, — пишет он, — помогала нам держаться на плаву. Там мы по-прежнему собирали большие залы. Мы поехали на гастроли в Польшу и играли на спортивных аренах, там, как правило, под открытым небом. Единственные западные группы, которые играли в Польше до нас, это были Абба и Прокл Харум, но они играли там только разовые концерты, в Варшаве. Ни одна западная группа не выступала там с гастролями. Мы отправились туда в 79-м году. Пока мы там были, умер Папа Римский. Я очень хорошо это помню, потому что в трауре была вся страна. И чего еще я никогда не забуду про Польшу, так это тамошнюю еду. Она была ужасной, совершенно несъедобной. Куда бы мы ни попадали, нам давали этот куриный суп, на поверхности которого плавал толстый слой жира. Курицы в нем не было, только бульон и гусиные потроха. Поляки надеялись, что такой суп поможет им согреться. Они также советовали нам делать глоток водки перед каждым приемом пищи. Очевидно, это должно было убить все вредные бактерии в еде. В течение всех гастролей мы все вчетвером страдали от поноса. Каждый вечер на сцене перед огромными толпами мы по очереди убегали в сортир. То же самое творилось с нашей командой. Самое забавное случилось, когда нашего звукача Чарли прихватило действительно серьезно. Он сидел за пультом в середине толпы и не мог никуда уйти до окончания концерта. Он обделался прямо в звукорежиссерской кабинке. Кто-то сообщил нам об этом, когда мы были на сцене. Мы были в истерике. Мы видели Чарли, который сидел за режиссерским пультом. Выражение его лица – это была классика. Мы едва могли играть от смеха. Большую часть нашей карьеры мы играли «Mama, we're all crazy now» – первой песни на бис. За сценой у нас всегда было заготовлено множество рулонов туалетной бумаги. Когда мы начинали песню, наши помощники хватали эти все рулоны и кидали их в публику. Рулоны раскручивались в длиннющие ленты. И каждый вечер мы бросали эти рулоны в публику буквально сотнями. Фанаты хватали их и кидали обратно нам. Рулоны летали туда-обратно и раскручивались все больше и больше. Это было блестяще. Получалась настоящая карнавальная атмосфера. В Польше, как мы скоро выяснили, туалетная бумага была роскошью. Во время нашего первого концерта мы выбросили в толпу первую порцию туалетной бумаги, как обычно. Мы ждали, пока рулоны вернутся назад. И ждали. Ничего. Фанаты просто похватали их и забрали себе. Они спрятали их в одежде. Очевидно, туалетная бумага была таким дефицитом, что люди веками приходилось стоять за ней в очереди. Конечно, никто не собирался бросать ее обратно на сцену.
Так, еще вот тут пару сообщений. Значит, Виктор, Владимир, напомню ему, когда вот это все случилось с Доном, когда он в аварию попал?
В 73-м году он попал в аварию. Slade тогда записывали альбом All New Bulletin Blue. И, кстати, даже существует ролик My Friend Stan, известный довольно клип, который входит в сборники. И вот у меня такое впечатление, что этот клип как раз был снят вскоре после того, как Дон Пауэлл вернулся в студию.
Скажи, а вот это все в какой стадии сейчас? Вот, ну, или, по крайней мере, сколько-то лет прошло, и как бы он пришел в себя? Ну, или так у него до сих пор какие-то, в общем, проблемы? вот с короткой, так называемой, памятью сохранились?
Ты знаешь, я вот, к сожалению, не знаю именно насчет короткой памяти, но можно, по крайней мере, предположить, что, ну, раз он играет на концертах никто ему ничего не подсказывает, то, по крайней мере, он запоминает мелодии, и с этим порядок полный. Но как Нодди пишет, вот то, что с ним осталось, это то, что у него нет обоняния, и он не ощущает вкус
это
пищи.
Это поразительная, конечно, вещь, да.
Еще, ну, если вы видели, собственно, Дона Паула на поздних фотографиях или видели, когда он приезжал в Москву, то можно видеть довольно своеобразную у него челюсть. У него такое впечатление, как у боксеров, знаете, когда они одевают себе вот вперед челюсть, она у него такая какая-то неестественная.
Капа такая, да, когда вставляют.
Вот, такое впечатление, что это вот тоже последствия этой аварии страшной, которые остались с ним.
Так, и Виктор спрашивает, whatever happened to Slade? Это что, запоздалый шаг к хард-року?
Я, кстати, долгое время размышлял над тем...
Мне, вот, кстати, не кажется, что это альбом жёстче, чем какие-то предыдущие.
Ты знаешь, я, вот, для меня это было действительно в своё время шок. Я вот это название воспринимал буквально. То есть я думал, ну что же произошло с группой Slade, которая записала вот такой альбом? Потому что до этого был альбом Nobody's Fools, который абсолютно такой мелодичный, там много клавишных, много каких-то поп-мелодий, там даже есть акустические вещи на акустической гитаре.
Мне вообще... Это один из моих любимых
альбомов. Да, мне тоже всегда казался вот Nobody's Fools одним из вот, вообще лучших, одним из любимых альбомов группы. Думаю, как здорово, они вот так развиваются, они такие делают аранжировки разные, мелодичные вещи. И потом происходит вот этот альбом Whatever Happened to Slade, который мощный такой, забойный.
Мне кажется, что потом все-таки они еще попозже утяжелились-то немножко.
Но он не столько такой hard and heavy, он действительно скорее был в духе старых времен, скорее в духе альбома Slayer, например. И, как я сейчас понимаю, действительно, после того, как у них не получилось в Америке, Nobody's Fools, кстати, во многом был, наверное, американский рынок ориентирован, они вернулись в Британию и попытались о себе напомнить, как о тех самых старых Slayer, которые когда-то горланили Get Down and Get Weird и Come and Feel the Noise, вот эти все забойные такие ракешники. Вот. И, собственно, название само, оно как раз говорит о том, то есть, что же случилось с Slade, куда они делись?
По большей части, я помню, насколько я вот помню, что в те давнишние времена вот у людей название ассоциировалось вот как раз с тем, что произошло с Пауэллом.
А,
ну, то есть, это... вот что с ними произошло, и вот типа, какие они теперь.
Но это все-таки не связанные вещи, потому что с Паулом было задолго
раньше,
до этого.
Да.
Но скорее это как бы ответ на вопрос тех англичан, которые говорили, ну куда же делись Slade, где же, почему мы их не видим? Вот это ответ на вопрос, вот они, попытка такого камбэка.
Я все-таки сказал бы, что, наверное, они, может быть, более энергичные, чем вот на предыдущих там двух альбомах, потому что действительно вот... Ну, вот предыдущие два диска, они такие, как бы, самые вот для меня любимые, потому что мне больше всего нравится Slade как раз вот в таких лирических вещах.
Да, а
вот мне кажется, что и вокал у Холдера, как ни странно, он именно в лирических вещах, он как-то вот самое сильное впечатление производит.
Он производит, я бы сказал, тоже сильное вот на меня впечатление, но Whatever Happened to Slade — это совершенно такой непроходимый альбом, потому что на нем нет ни одной лирической вещи, там нету, по-моему, ни одного клавишного инструмента, ни одной акустической гитары, он совершенно такой направленный, забойный альбом. Я его раньше, вот, например, недолюбливал, а с недавних пор как-то его переслушал, и он мне тоже нравится.
Вот, я бы сказал так, хороший, что... хороший очень альбом. Да, собственно, а у них нет, по-моему, плохих альбомов. Они немножко, может быть, разные какие-то,
да,
потом еще более тяжелые.
Я с тобой согласился бы, абсолютно.
Вот, значит, Алексей и Виктор тут нам передают благодарности. Вот, видимо, очень приятно им вспомнить эту группу и заново ее послушать. Рокси пишет, что не предположить в начале эфира не могла, насколько интересна и увлекательна может быть биография Холдера.
Ну, всего в эфир не вместишь. Давайте-ка мы посчитаем еще одну историю. Но нужно сказать, что вот после концертов в Польше и в следующие несколько месяцев, в следующем году, дела у Slade шли все хуже и хуже. И в какой-то момент группа просто решила сама между собой, что пора уже расходиться, что действительно как группа, они сделали все, что могли, и все музыканты, это был 80-й год, они все решили заняться своими собственными проектами. Джимми Ли создал проект под названием «Dummies» со своим братом Фрэнком, и мы послушали с вами, кстати, фрагмент их альбома «Dummies» Little Sheila, вещь с этого альбома.
Кстати, он там тоже играет песню «Poland».
Да, и там есть вещь под названием «Poland». Вот, а «Little Sheila» потом всплыла на слейдовском альбоме. Вот, Джимми Ли создал свой собственный проект «Dummies». Некоторым другим участникам «Слейд» было еще хуже, потому что Дэйв Хилл, он не мог найти себе источника заработка, и Нодди Холдер рассказывает, что он начал подрабатывать как водитель на своем собственном «Роллс-Ройсе». Свадебный водитель, он, в общем, развозил молодоженов. И никакой речи, собственно, про «Слейд» не было. А Нодди Холдеру, это вот я уже вычитал в другом источнике, оказывается, предложили заменить Бона Скотта в AC/DC, потому что Бон Скотт как раз в то время умер. Но Нодди Холдер отказался от этого. И вот в этот момент, когда группа практически уже не существовала, ей пришло приглашение выступить на рок-фестивале в Рединге. Вот что об этом пишет Нодди Холдер. «Мы просили, чтобы нам дали сыграть в Рединге за пару лет до этого, но промоутерам это было неинтересно. А в тот год, 80-й год, хедлайнерами были White Snake, а Ози Осборн должен был играть вторым в списке. Он ушел из Black Sabbath и собирал свою новую группу Blizzard of Oz. Проблема была в том, что они еще не были готовы, и Ози дал задний ход из Рединга всего за 2 дня до начала. В последнюю минуту организаторы попросили нас заменить его. Они не могли найти никого другого, кто также согласился бы играть в последний момент. К тому моменту мы более-менее свернули слейд. Мы выполнили все наши контрактные обязательства по выпуску альбомов и гастролям и распустили нашу команду техников. У нас не было концертов уже много месяцев. И это был Час, кто сказал нам об их предложении. Он сказал: «Я знаю, что вы больше не выступаете, но я думаю, что вам нужно сыграть». Все было за это, но до последней минуты я не верил, что Дэйв согласится. Но Час Чандлер так просто не отставал. Он продолжал говорить: «Как бы нам уговорить Дэйва? Чтобы нам такое сказать, чтобы убедить его?» Я пошел повидать Дэйва. Я сказал ему, что все остальные хотят выступать. Дэйв сказал: «Ни за что. Я больше не хочу иметь со Слейд ничего общего». Но Час, как всегда, слова «нет» в качестве ответа не принимал. Он решил отправиться в Вулверхэмптон и самостоятельно поговорить с Дэйвом. Не знаю уж как, но он его уговорил. Я думаю, он сказал ему что-то в таком духе: «Сыграйте один концерт. Зажгете вы или умрете, сидя на заднице, это не важно. Вместо того, чтобы Слейд медленно затухали, пусть лучше они закончатся на этой высокой фестивальной ноте». Так Дэйв и согласился. У нас была одна репетиция за этим до концерта, просто для того, чтобы снова включить себя в нужную передачу. Это было все равно, как кататься на велосипеде. Нам нужно было только один раз сыграть песни для того, чтобы снова стать теми, кем мы были. Мы были вместе 15 лет, так что нам не нужно было много времени. Когда мы прибыли в Рединг, у нас не было проходок за сцену. Мы доехали до площадки, припарковались на обычной парковке, разгрузили наши гитары и прошли через толпу за сцену вместе с нашими кейсами. К счастью, мы знали всех парней из охраны, потому что большинство из них работало с нами в прошлом. Так что нас пропустили. В тот день диджеем в Рединге был Томми Вэнс. Мы его знали, потому что он играл в нашем фильме и диджеил на Radio One. Когда мы переодевались в нашем фургоне, он вошел и сказал: «Я думаю, парни, что вы сегодня будете бомбой. Все, что пока было на этом фестивале, страшная скука. Я просто уверен, что вы всех порвете. Вы единственная группа с песнями, которую может петь аудитория». На афише мы были третьими сверху. Перед нами должны были выступать Def Leppard, но они настояли, чтобы их передвинули после нас. Как оказалось, наше место в программе было идеальным. Это были сумерки. Как только мы вышли, толпа сошла с ума. Мы не могли поверить своим глазам. Мы действительно порвали всех в клочья. Реакция была такой невероятной, потому что многие из аудитории никогда не видели нас раньше. Они были слишком молоды. Даже люди из прессы, которые были в первых рядах, врубились, а ведь они игнорировали нас годами. Мы сыграли винегрет из старых хитов и нового материала, и все это было принято хорошо. Толпа вызывала нас на бис раз за разом. Мы даже заставили их петь «Merry Christmas, everybody» в середине лета. Люди все время выкрикивали эту песню, так что мы сыграли ее в финале концерта. Когда мы сошли со сцены, все расхваливали наше выступление. Мы были поражены. Но самое классное было, когда я зашел в наш фургон-гримерку. В тот момент я уже был на седьмом небе от всего концерта. Я зашел туда, а там
там была Брит Экланд. Она просто там сидела. Если Брит Экланд хочет с вами позависать, знайте, вы добились успеха. Вся пресса и люди из лейбла, в котором было наплевать на нас 4 года, набились в фургон. Все поздравляли нас и говорили, как им понравился концерт. Рединг был одним из тех дней, которые становятся поворотными моментами в твоей жизни. Он воскресил нашу карьеру. Слушаем фрагмент выступления в Рединге. К сожалению, у нас остается совсем мало времени в этом часе только на то, чтобы рассказать со слов Ноди Холдер, чем он занимается в это время. И Ноди Холдер пишет: «Я по-прежнему живу в Манчестере. Я живу в доме на окраине города вместе с моей партнершей Сьюзан, которая работает продюсером на телевидении. Мы были вместе почти все 90-е, и у нас есть 5-летний сын по имени Джанго. Я никогда не думал, что снова стану папой в возрасте 50, но это здорово. Вместе с Джанго у меня получается заниматься всем тем, на что у меня когда-то не хватало времени с моими другими детьми. Я не скучаю по Слейд. Одно время скучал, но сейчас мне кажется, что все это осталось далеко в прошлом. У меня слишком много разных проектов, разные передачи, телевидение. Я часто снимаюсь в рекламе, и даже это мне нравится. Звукозаписывающие компании предлагали мне записать диск сольных акустических версий, но мне не хочется просто перепевать песни Слейд. Кто знает, что готовит будущее. Покамест я хорошо провожу время, а все истории невозможно втиснуть в одну книгу. Так что, заканчивает Ноди, следите за рекламой и keep on rocking». Ну, напоследок нам остается только сказать о том, что не вошло в книгу Ноди Холдера. А не вошло следующее, что в 2000 году Ноди Холдер был награжден орденом Британской империи за свои достижения в музыке, его награждал принц Чарльз. О том, что его табличку установили на Бирмингемской аллее славы, и в этот день 27 тысяч человек появилось только на церемонии награды Ноди Холдера, на церемонии установки этой памятной таблички. 7 апреля 2004 года в Чешире он женился на своей давней партнерше Сьюзан Прайс. Кроме того, сообщается, что Ноди Холдер – поклонник футбольного клуба Вулверхэмптон Wanderers. Ну и на этом, пожалуй, все. А в третьем часе у нас беспредел. Standing
all need someone to talk to, my oh my. We all need a lot of loving, my oh my. Get a whole lot of loving, my oh my. I could lend a helping hand if you ain't.